Привет, я Зоя Бойцева.
Я Алла Малабил.
Мы основатели организации «Я тебя слышу», и мы работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.
Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом. От момента постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешных слабослышащих молодых людей.
Наверняка вы сталкивались с такой вещью, которая называется аудиограмма. На аудиограмме изображены какие-то буквы, какие-то цифры. Это какой-то странный график. И мы точно знаем, что многие не понимают, что это такое и зачем она нужна. Поможет нам в этом разобраться наш сегодняшний гость.
Здравствуйте, меня зовут Кличко Дмитрий. Я сотрудник СПБ НИЛОР, врач-сурдолог-оториноларинголог и занимаюсь в основном реабилитацией детей после кохлеарной имплантации.
Прежде чем разбираться с аудиограммой, давайте поговорим о том, что вообще такое слух, как мы слышим, что вот это вот портится у детей.
Начнем очень просто про слух, чтобы это было максимально понятно. Слух, звук. Звук попадает к нам в ухо, да, с помощью по наружному слуховому проходу проходят барабанные перепонки, которые, в свою очередь, колышутся и вызывают колебания косточек, которые располагаются в среднем ухе, в барабанной полости. Это молоточек, наковальня и стремечко. Стремечко непосредственно крепится в окне улитки и вызывает, в свою очередь, колебания жидкости, которая находится в улитке. В улитке, собственно, которую мы и слышим, там находится так называемый кортиев орган, орган корти. И когда жидкость колеблется внутри улитки, происходит смещение так называемой покровной мембраны, которая вызывает колебания волосковых клеток. Есть внутренние волосковые клетки и наружные волосковые клетки. И когда мы говорим про нейросенсорную тугоухость, чаще всего это именно связано с тем, что повреждены волосковые клетки. Когда волосковые клетки колеблются, они создают потенциал действия, который в дальнейшем передается на слуховой нерв и по проводящим путям двигается в головной мозг, в височную долю коры.
А давайте теперь очень просто это скажем, для того, чтобы понял вообще любой человек, который уже испугался улитки и слизи, и жидкости, и барабанных всяких штук.
Ну давайте попробуем еще проще. Колебания воздуха, да, вызывают колебания улитки, колеблются косточки, которые находятся в среднем ухе, колеблется жидкость, которая находится во внутреннем ухе, колеблется мембрана, которая раздражает волосковые клетки, которые создают сигнал, который идет в слуховой нерв. Проще, к сожалению, наверное, невозможно рассказать об этом.
Ну, то есть волосковые клетки — это вообще главные...
Да, да. То есть это то, они очень-очень чувствительные, крайне восприимчивы к нарушениям кровообращения, и они погибают, повреждаются в первую очередь. То есть нерв крайне редко повреждается слуховой, да? Структуры среднего уха и все остальные структуры, они отвечают за так называемую кондуктивную тугоухость, а если мы говорим про нейросенсорную тугоухость, за нее отвечают именно волосковые клетки. В процессе жизни у нас становится этих волосковых клеток все меньше, меньше и меньше. То есть после определенного возраста все люди начинают потихонечку терять слух, даже если этого они не замечают. Это состояние называется пресбиакузис, возрастное снижение слуха.
Благодаря тому, что с возрастом первыми гибнут клетки, которые улавливают высокие частоты, то по частоте звука, который вы еще слышите, можно определить возраст ваших ушей.
Давайте проведем небольшой эксперимент. Мы будем включать звуки все повышающихся частот, а вы запоминаете, какую частоту вы уже не слышите. А для удобства на фоне звука будет метроном, чтобы вы понимали, что подкаст все еще идет.
Начнем с 8000 Гц. Это слышат все люди с ненарушенным слухом вне зависимости от возраста. Давайте повысим частоту. 12000 Гц.
В среднем люди моложе 50 лет еще слышат на этой высоте. А теперь 15000 Гц.
Господи, какой кошмар. Люди младше 40 лет должны слышать звук на этой частоте. Я уже не слышу этот звук. Мне 36, и это катастрофа. Надо что-то делать с ушами.
Ну что, повышаем ставки для тех, кто еще молод, ушами. И теперь 16 тысяч герц.
А в большинстве своем звук на этой частоте слышат те, кому меньше 30 лет. Я не рассчитывала это услышать, я не услышала.
А я рассчитывала. После 15 я все-таки надеялась, что это ошибка, и я услышу 16. Но их тоже не услышала, поэтому идем дальше.
Попробуем теперь 17 тысяч. Вдруг получится.
Вообще, 17 тысяч слышат практически все, ну, кто младше 24 лет. Давайте попробуем уже для самых молодых и рискнем еще раз 19 тысяч герц.
А, скорее всего, это слышали люди моложе 20. Будьте уверены, звук там точно был. Если не верите, дайте послушать любому подростку поблизости. Напишите в комментариях к посту, насколько точным оказался тест.
Волосковые клетки, еще раз повторяю, они очень чувствительные, и они могут повреждаться, ну, есть определенные причины. Это сосудистые причины, да, то есть когда нарушается питание, трофика вот этих клеток. То есть к ним плохо поступает кислород. Это вот как раз связано с возрастными изменениями слуха, да. У нас ухудшается проходимость сосудов, у нас появляется шейный остеохондроз, и у нас там появляется гипертоническая болезнь, скачки давления, которые начинают повреждать наши сосуды, они могут повреждаться из-за различных интоксикаций. Интоксикации могут быть в процессе заболевания, да, то есть нередко бывает такая ситуация, что пациент заболел гриппом и проснулся глухой. Острая нейросенсорная тугоухость налицо. Приняли препарат ототоксический, например, гентамицин, канамицин, вот все эти антибиотики, цин, которые являются очень токсичными. Различные химические препараты, радиация, то есть много, они очень чувствительны вообще к внешнему воздействию. Много что может привести к их гибели. И все зависит от того, сколько этих клеток погибло. Если погибло много клеток, то человек может оглохнуть полностью. Бывает такая ситуация, что при снижение слуха, вот когда пациент приходит к нам, говорит, у меня снижается слух. Мы спрашиваем всегда у него, а звон в ушах какой-то есть, гул, посторонние звуки преследуют вас? Пациент говорит, да. Ну, чаще всего говорит, у меня есть какие-то посторонние звуки. Если это высокочастотный звук, писк, звон, это нейросенсорная тугоухость очень часто проявляется вот именно таким писком. Если гул, гудение, то это чаще всего кондуктивная тугоухость, которая связана с проблемами в среднем ухе. И вот при этом писки, звони, иногда приходят пациенты, говорят, у меня звон в ушах, звон, причем молодые. Звон, писк, делаем им обычную аудиограмму, и в этой аудиограмме мы не видим никаких изменений. В этой ситуации грамотный доктор, лор или сурдолог обязательно такому пациенту назначит расширенную аудиограмму. И на этой аудиограмме мы уже как раз можем увидеть проблемы со слухом. Просто эту расширенную аудиограмму далеко не все делают и не везде. Но на ней очень четко видно снижение на самых высоких частотах. И вот именно это связано с этим писком, звоном, который слышит пациент.
Прозвучало слово аудиограмма. Давайте же поговорим, что это такое.
Аудиограмма – это, наверное, самое такое рутинное и доступное исследование, которое проводится у всех пациентов с подозрением на снижение слуха с определенного возраста. Суть ее, в принципе, очень простая. Одеваются наушники, пациенту подается стимул в виде тона на разных частотах, и пациент нажимает кнопку, которая зажата у него в кулаке. Оператор видит реакцию пациента и ставит в компьютере или на аппарате специальные точки, и он рисует эту аудиограмму. Это так мы делаем проведение звука по воздуху, да, и также ставится специальный датчик за ухо на кость, и то же самое повторяется, мы получаем результаты проведения звука по кости.
Это график.
Это график.
И там есть оси.
Две оси.
Оси.
Там есть оси. Две оси, да, горизонтальная и вертикальная. По горизонтальной мы видим разбивку по частотам, по вертикали по интенсивности звука.
Вот, частоты. Что это?
Ну, смотрите, все мы знаем, что есть, например, вот мужской голос, он низкий, да? Женский голос, он высокий. Но это субъективные ощущения звука, да? То есть так же, как громкость, это субъективное ощущение звука. Частота – это объективное измерение. То есть наш низкий мужской голос имеет низкую частоту, да, колебаний, а высокий голос имеет высокую, ну, частоту. Именно, то есть частота – это физическое понятие, да, то есть если вот даже связки у мужчин и женщин, они разные физиологически, и поэтому они вызывают разные ощущения звука. Как взять струну, да, вот мы можем представить себе струну. Если струна колеблется часто, да, то есть вот шестая струна на гитаре, которая всегда рвется, это высокий звук, да. Первая толстая струна – это низкий звук. То же самое вот частота такая, то есть частота описывает высоту. Не знаю, насколько это я сейчас понятно объяснил.
Мне кажется, довольно понятно. То есть если, например, человек слышит плохо высокие частоты...
Это писк, звон, колокольчик, детские голоса. Это все вот высокочастотные звуки.
Такие тоненькие.
Тоненькие, угу. Да. Можно еще третий, да. Тоненькие. А низкие звуки, толстенькие получаются, это гудение, это часто шорох. Вот ему кажется такой, что он... высокочастотный, на самом деле, если посмотреть график, он будет низкочастотный. Там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-гу. Это все низкие частоты, да. То есть они даже иногда могут, знаете, вот как ощущаться. То есть самые низкие частоты, они на уровне вибрации, да. То есть там меньше 70 Гц, там так называемый инфразвук. Да, инфразвук использовался и может использоваться как, например, наступательная вещь. Это... инфразвук, который мы не слышим, да, но который присутствует вокруг нас, вызывает необъяснимое чувство тревоги и страха. То есть звуки где-то в районе 20 Гц и ниже, они вызывают чувство страха, некомфорта, там, панические атаки. То есть это даже используется. Очень высокий звук, ультразвук. Например, сейчас за рубежом тоже полицейские используют спецсредства для разгона демонстраций. Потому что подростки и молодежь высокие звуки, писк, слышат лучше, чем люди старше 30 лет. И можно на толпу воздействовать источником звука, который сгенерирует источник, такой вот такой сигнал. Молодежь, студенты невозможно будет терпеть. А люди старшего возраста вообще не почувствуют это. Ну, также на этом принципе, знаете, вот есть такие ультразвуковые отпугиватели для собак.
Да.
Да, тот же самый принцип. То есть человек этот звук не слышит, собака слышит и пугается, убегает.
Очень интересно. А наша речь в каком диапазоне находится этих частот?
Ну, считается, что человек, всеми скатываясь к пациенту, человек, не все люди пациенты, ну, все чьи-то пациенты просто, но не все мои. От 20 Гц, считается, человек слышит до 20 тысяч Гц. Ну, реально, на самом деле, конечно, нам... не нужен такой частотный диапазон. Мы не слышим. И речь, конечно, обычно самая такой вот костяк речи от 1000 до 4000 Гц. Там есть форманты речи. Ну вот первая форманта пониже, она может там быть с 500 до 1000. Вторая форманта повыше. Ну вот самое такое от 1000 до 4000, там много всего помещается.
С частотами разобрались, поговорим теперь о децибелах.
Децибелы – это то, в чем измеряется именно интенсивность звука. То есть громкость – это понятие субъективное, так же, как и высота. А интенсивность – это вот такой тоже, можно сказать, физический параметр, в которых измеряется, который измеряется децибелами. То есть, в принципе, это знать сильно, вникать для пациента обычного человека не нужно. Децибелы – децибел.
Ну, мы можем говорить о том, что в принципе, да, низкая интенсивность – это тихо.
Да, низкая интенсивность – тихо, а высокая интенсивность – громко. Но, опять же, очень разные люди, все по-разному воспринимают тихо и громко. Да? Очень сильные отличия, популяции, разброс колоссальный. Одному тихо, другому хорошо, третьему громко. Потом еще есть такое понятие, как адаптация. Вот очень сильно оно проявляется. Например, вы садитесь в машину и едете, вам хорошо, весело, вы быстро едете, вы добавляете музыку, музыка веселая, ух. Едете, 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 играет громко, глушите машину, уходите, и утром вам кажется, господи, что было, как я ехал, кто-то ехал вместо меня, почему так громко? Потому что вы не адаптировались, да, пройдет немножко времени, там 15 минут, и вам покажется, что этот звук комфортный. Громкость очень субъективна.
А если постоянно одному человеку кажется, что что-то тихо, а вот его, например, партнеру кажется, что это громко, тут есть смысл задуматься или это очень индивидуально?
Вы знаете, наверное, надо смотреть, какие условия. Вот я так смотрю просто по ситуации там вот моей и жены. Когда мы там просыпаемся утром, смотрим телевизор, мне кажется, что нормально. Ей кажется, что очень громко. Но, например, в итоге вечером мы смотрим телевизор, когда уже все там, все нормально, все стабилизировались, адаптировались, мозг проснулся, и мы смотрим на аудио на одинаковой громкости. Если вы смотрите отдохнувшие, в хорошем настроении, все стабильно, да, вечером, например, вы все нормально, то есть вы себя хорошо чувствуете, смотрите телевизор, да, и вам нормально, вам комфортно, а человеку все время прям не хватает, и когда он делает, как ему комфортно, вам прям становится громко, в этой ситуации, наверное, особенно если у него есть какие-то факторы, так скажем, риска, наверное, есть смысл проверить слух. Потому что очень часто пациентов, например, на слухопротезирование приводят их родственники. Очень мало пациентов, особенно на первых порах, приходят сами. Им нормально. Все вокруг виноваты. Вы все неразборчиво говорите. Вам всем нужно говорить громче. Когда начинаешь говорить громче, говоришь, не ори. И, а что, ну, делал телевизор погромче, ну, еще что-то, окна дрожат, зато нормально слышу, все хорошо. Поэтому, да, если прям это становится некомфортно в жизни окружающих, стоит сделать аудиограмму пациенту, начать с этого.
Ну, вот, например, пациент сделал аудиограмму, и вот вы ее открываете, или человек открывает, и ее надо как-то прочитать. Что такое прочитать аудиограмму и как она читается?
Ну, в первую очередь мы смотрим тип кривой. Да, то есть если на аудиограмме мы видим два графика, чаще всего так делается. Один прерывистый, да, пунктирной линии, это кость, да, проведение по кости. Это характеризует, как слышит нерв, условно говоря, работает нерв без посредников. То есть без среднего уха, прямо на нерв, да, подается, условно говоря, сигнал через кость, опосредованно, но сразу нерв. Потом идет прямая, ну там, линия, она уже сплошная. Это восприятие по воздуху. Тут может быть много проблем, да, у человека пробка в ухе, серная, сразу он слышит хуже, да, мы видим по аудиограмме сразу снижение слуха. Мы видим там воспалительные все явления, даже фурункул в ухе снизит слух, да, и мы видим снижение по воздуху. Если обе линии ровные, они находятся на хорошем уровне, там от 0 там, до там, 10-15, да, дБ, то у пациента все хорошо. Если мы видим, что, например, линия прерывистая, которая показывает, как работает нерв, прямая, все хорошо, на хорошем уровне расположена, да, в пределах нормы, а линия, которая отвечает за срину, за кондуктив, да, за воздушную проводимость, она резко снижена, да, или она не идет вдоль прерывистой линии, тут мы начинаем думать о каких-то проблемах.
Говорим вот о ребенке, например, хорошо слухопротезированном, да, либо с слуховыми аппаратами, либо с кохлеарным имплантом, который там реабилитирован и, в общем, молодец. Что мы увидим на его аудиограмме в его слуховом устройстве? Скорее всего, вот в идеале.
Ну, смотрите, у пациента, которому мы выполняем аудиограмму с кохлеарным имплантом или со слуховым аппаратом, выполняется исследование в свободном звуковом поле. То есть наушники на них не надевают. Он сидит, перед ним стоит одна или две колонки на расстоянии метра, да, там есть специальный калиброванный прибор, аудиометр, который подключается к этим колонкам. И мы подаем такие же тоны, как и в наушниках при обычной аудиограмме. Вы имеете в виду, какой график мы увидим?
Да, какой график мы увидим?
Ну, соответственно, по кости мы не делаем исследования, да, мы увидим исследования только по воздуху. Как настроено, так и увидим. Понимаете?
Ну, вот в идеальном. Вот, например, если все сложилось прекрасно, ну, настройщик от Бога.
Про кохлеарный имплант я хочу сказать, что еще имеет большое значение не только сама настройка, а способность ребенка прислушиваться. То есть, если у ребенка нет опыта слушать тихие звуки, прислушиваться, он может даже не фиксировать, что он это слышит. Понимаете, он слышит, но не понимает, что это какой-то стимул. Это иногда связано с сопутствующими заболеваниями. Мы знаем, что мы можем получить от него хороший слух, и он реально эти звуки слышит. У него есть какие-то безусловные реакции, он там поворачивается, он моргает, там, он слышит, замирает. Такое тоже популярная такая реакция. Но он сам не... Если ему спрашивают, ты слышишь? Он говорит, я не слышу. Он не делает УДР на этот звук. Но, в принципе, мы стремимся получить 30 дБ. Это идеальный вариант, идеальный результат для кохлеарного импланта, по крайней мере, на сегодняшний день.
Это очень важно, потому что многие считают, что кохлеарный имплант – это типа очков, которые надел и все сразу прозрел, и что дети с кохлеарным имплантом абсолютно такие же, как обычные дети. И в школе вот он что-то, он же мне отвечает. Конечно, он отвечает, когда сидит один на один с учителем.
Да, да.
И в обстановке шумной, конечно, ему намного сложнее. Вот давайте расшифруем, что такое УДР.
УДР – это условно-двигательная реакция на звук. То есть ребенок, когда он слышит какой-то сигнал, он либо кидает что-то, либо собирает пирамидку, либо переворачивает карту. Он делает какое-то движение. Я знаю, мне рассказывали старшие товарищи, была очень интересная схема у них. Когда-то давным-давно был непростой пациент, и ему требовалось выполнить настройку. И никак... Это очень давно было, когда там, мне кажется, докохлеарные имплантации, это вам настраивали еще слуховые аппараты в какие-то просто такие дремучие времена. Я так понял, что еще в Союзе. Никак не могли получить реакцию ребенка на звук. Никак, вообще никак. Ничего не получалось. И там какой-то очень опытный, грамотный человек придумал сделать такую схему. На каждый звук ребенку дули из груши в глаз, чтобы ребенок моргал. И у ребенка закрепилась условно-двигательная реакция. То есть, когда он слышал звук, он моргал. То есть не просто каждый звук, а определенный тон. И вот сохранилась такая схема. Сейчас, конечно, никто так не делает, но способ этот помог добиться у ребенка очень-очень хороших результатов.
Немножко негуманно, но
результативно.
На самом деле я не вижу никакой особой негуманности. Это не горячий, там, не знаю, вода какая-нибудь, там, электрический ток. Это просто поток воздуха комнатной температуры. Если вот вам когда-нибудь делали, например, измерение внутриглазного давления.
Мне только да? что делали.
Ну, там такая же схема в лицо, в глаз пшикают воздухом, чтобы оценить давление внутри глаза. Такая же схема, я не вижу в этом. Это медицинская процедура, которая позволила добиться целевого результата у данного пациента. Без нанесения, неинвазивная, без нанесения каких-либо ему, в общем-то, неудобств. Другого варианта не было. Не было методов объективизации никаких, не было компьютерных никаких вещей. Нельзя было посмотреть никакие потенциалы. Я считаю, что это очень достойная идея, которая помогла решить текущую задачу. Это такая инженерная мысль, которая очень круто, что пришла в голову специалистам.
И сработала.
И сработала, да.
Это был подкаст «Не понаслышке» о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабио.
Я Зоя Бойцева.
А также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда «Президентский грант».
Я, мне 9 лет, у меня кохлеарный имплант. Подпишитесь на этот подкаст, оставьте ему оценку и отзыв, нажмите кнопку «Помочь» на сайте ihira.ru.